Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный излом, я играющий гром, я звенящий ручей, я для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорвано-слитный, самоцветные камни земли самобытной, переклички лесные зеленого мая, все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других, я изысканный стих. Как мы видим по этим стихам, Константин Дмитриевич Бальмонт от скромности не умирал. Написал он за свою жизнь огромное количество. Когда-то он сказал, что году в 1990 будет издано полное собрание его сочинений в 92 томах. Он бы, наверное, набрал на 92 тома. Ну, немножко ошибся, раньше были изданы его книги. Недавно вот выставка была в библиотеке Белинского. Там штук 10 разных современных изданий есть. Но на 92 тома он все-таки не потянул по той простой причине. Не все написанное им равноценно. Он был весь переполнен своим дарованием, оно у него просто переплескивалось через край. Далеко не всегда стихи его были глубоки, далеко не всегда отличались безукоризненным вкусом. Марина Ивановна Цветаева сказала: «Брюсов духа поэзии не вызвал, Бальмонт, вызвав его, с ним не совладал». Это достаточно точное определение. Гумилев писал о Бальмонте так: «Вечная загадка для нас Бальмонт. Вот пишет он книгу, потом вторую, потом третью, в которых нет ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно поэтической страницы. И только в дикой вакханалии несутся все эти стозвонности, самосожженности и прочие бальмонтизмы. Критики берутся за перья, чтобы объявить конец Бальмонта». И вдруг он печатает стихотворение, и не просто прекрасное, а изумительное, которое неделями звучит в ушах, и в театре, и на извозчике, и вечером перед сном. В одной из самых плохих его книг, «В зеленом Вертограде», есть одно такое изумительно прекрасное стихотворение. «Лицо его было, как солнце, в тот час, когда солнце в зените. Глаза его были, как звезды, пред тем, как сорваться с небес. И краски из радуг служили, как ткани, узоры и нити для пышных его одеяний, в которых он снова воскрес. Вокруг него рдянились громы в обрывных разгневанных тучах, и 7 золотых семизвездий, как свечи, горели пред ним, и гроздья пылающих молний цветами раскрылись на кручах. Хранители слова, — он молвил, — мы крикнули с воплем: «Храним!» Я первый, — он рек, — и последний, и гулко ответили громы. «Час жатвы, — сказал звездоликий, — серпы приготовьте, аминь!» Мы верной толпою восстали, на небе алели изломы, и 7 золотых семизвездий вели нас к пределам пустынь. Родился поэт в деревне Гумнище Шуйского уезда Владимирской губернии. Отец его, Дмитрий Константинович, был небогатым помещиком, сыном морского офицера, служил он в Шуйском земстве мировым судьей. Фамилия Бальмонт звучит как иностранная. Есть французский род графов де Бальмонт, есть польский вариант этой фамилии. Но сразу скажем, что к нашему герою это все не имеет ни малейшего отношения. Ну, тут целая дискуссия была, как его надо именовать, Бальмонтом или Бальмонтом. Когда Леонид Мартынов в своей поэме «Поэзия как волшебство» пишет: «Жил Бальмонт, мировой судья, была у Бальмонта семья». Он пишет все совершенно правильно. И отец, и братья ударяли фамилию свою на первом слоге. Но Константин Дмитриевич сразу, как стал писать стихи, стал ставить ударение на последнем слоге. Поэтому советую этого и придерживаться. Иначе нам придется, например, Гумилева именовать Гумилевым, потому что отец произносил фамилию именно так. Как поэт подписывался, под каким именем он стал знаменит, того и будем придерживаться. Вообще он был большой фантазер. Придумывал себе какого-то предка скандинавского викинга Балмута. Был такой или нет, поди-ка и не было. Так про мать свою, про Веру Николаевну Лебедеву, он утверждал, что она происходит от какого-то белого лебедя Золотой Орды. Тоже, видимо, чистая фантазия. Его вторая жена, Екатерина Алексеевна, раскопала где-то, что предок Бальмонта, сержант Екатерининской гвардии, именовался вполне, так сказать, ординарно, и фамилия его была Баламут. Ну, видимо, когда он стал офицером, сменил фамилию свою на более благозвучную, да на иностранный лад, вот отсюда и пошли Бальмонты или Бальмонты. В юности поэт очень увлекался социальными вопросами, как это ни странно. Ну, он в Шуе учился, в гимназии в Шуе. Шуя была уездным городом, ее называли русским Манчестером, потому что там было много ткацких фабрик, и, выражаясь марксистским языком, там было довольно много индустриального пролетариата. Но как раз кружок, в котором занимался Бальмонт, был не марксистского толка, скорее народнического. Учился в гимназии, но гимназию ненавидел и мечтал ее поскорее покинуть. Но судьба распорядилась иначе. Родители не пускали, чтобы он ушел из гимназии, но его исключили за принадлежность к революционному кружку. Мать его, хотя она, видимо, и не происходила от Золотой Орды, но дворянские связи имела достаточные, чем ему сделали хуже, его перевели во Владимир. Из уездного города в губернский. Там он тоже поступил в гимназию, поселили его в семье классного наставника Чеха Седлочека, который очень внимательно следил за ним. С помощью этого классного наставника с грехом пополам гимназию он закончил. Несколько раз поступал в университет, один раз его опять-таки исключили за участие в каких-то студенческих волнениях, а второй раз он ушел сам. Это не помешало ему быть одним из образованнейших людей своего времени. Сам он где-то говорил, что он знает 16 языков. Допустим, что врет. Допустим, что даже врет вдвое. Пусть 8 языков, более чем достаточно. Если вы посмотрите любую его книгу, его стихи пестрят эпиграфами по латыни, по-польски, по-гречески, по-французски, по-английски. Очевидно, что он эти языки знал. Ты не поставишь эпиграф на языке, которого не знаешь. В 89 году он женился на Ларисе Михайловне Гарелиной, очень красивой девушке, дочери шуйского фабриканта. Но брак этот был неудачен. Она была крайней неврастеничкой, бесконечно ревновала его. Сейчас выпущен том с прозой Бальмонта. Есть такая небольшая повесть в книге «Где мой дом», где он подробно описывает все перипетии своей семейной жизни. Там он называет свою жену Мелиттой, но на самом деле ее звали Лариса. Раздоры внутри семьи привели к тому, что в 890 году он выбросился из окошка с третьего этажа, поломав себе руки и ноги основательно, прихрамывал, и рука немножко косовата была до самой смерти. Поэт всегда из любого факта своей жизни делает легенду. Такую легенду сделал и Бальмонт. У него есть стихотворение, которое называется «Воскресший». «Полуизломанный, разбитый, с окровавленной головой, очнулся я на мостовой, лучами яркими облитый. Зачем я бросился в окно? Ценою страшного падения хотел купить освобождение от уз наскучивших давно». Хотел убить змею печали, забыть позор погибших дней, но 5 воздушных саженей моих надежд не оправдали. И вдруг открылось мне тогда, что все, что сделал я, преступно, и было небо недоступно, и высоко, как никогда. себе унизив человека, я от своей ушел стези, и вот лежал теперь в грязи полурастоптанный калека. И сквозь столичный шум и гул, сквозь этот грохот безучастный, ко мне донесся звук неясный, знакомый дух ко мне прильнул. И смутный шепот, замирая, вздыхал чуть слышно надо мной, и был тот шепот звук родной давно утраченного рая. Ты не исполнил свой предел, ты захотел успокоения, но надо заслужить забвение самозабвением чистых дел. Умри, когда отдашь ты жизни все то, что жизнь тебе дала. Иди сквозь мрак земного зла к небесной радостной отчизне. Ты обманулся сам в себе и в той, что льет теперь рыдания, но это мелкие страдания, забудь, служи иной судьбе. Душой отзывною страдая, страдай за мир, живи с людьми и после мой венец прими, так говорила тень святая. То смерть владычица была, она явилась на мгновение, дала мне жизни откровение и прочь до времени ушла. И новый лучший день, аллея, зажегся для меня во мгле, и, прикоснувшись к земле, я встал с могуществом Антея. Вот так, ни больше, ни меньше. Ну, Антей, как известно, был сыном матери земли, и когда у него не хватало сил, он прикасался к земле и получал от нее новые силы. Ну, своеобразный способ получить от земли новые силы, выбросившись с третьего этажа. Первый сборник его вышел в этом же 1890 году в Ярославле, и я до вчерашнего дня его не видел. Потому что сборник этот вышел очень маленьким тиражом, он был раскритикован друзьями и разруган критикой. Он никогда оттуда не перепечатывал больше ни одного стихотворения. В спецхране библиотеки Белинского этот экземпляр оказался. Оказалось, что там 2/3 примерно занимают переводы. Он уже тогда начинал заниматься переводами с французского и с английского. Там звучат народнические мотивы, несколько сходные с Надсоном, что удивительно, вообще говоря, для Бальмонта. В первом сборнике, зрелом его, «Под северным небом» 1894 года, эти мотивы тоже еще попадаются. Известный литературовед Орлов удивляется, что Бальмонт любил Некрасова. Как это ни странно, все символисты любили Некрасова. Они по эпохе были ближе к нему, чем мы. Меня еще в молодые годы отталкивала ужасная фальшь этого поэта. Символисты, видимо, ее не чувствовали. Знаете, наверное, рассказ Карла Чапека «Эксперимент профессора Роуса». Там профессор Роус называл слово, опрашиваемый должен был по ассоциации назвать первое, что приходит ему в голову. Таким образом он убийцу открыл, профессор Роуз. Так вот, если я скажу Бальмонт, что в первую голову всплывет? Ничего не всплывает. Обычно в таком более или менее окололитературном круге почти сразу вспоминают его стихотворение «Челн томления». «Вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн, близко буря, в берег бьется чуждый чаром черный челн». Ну, вы видите, что поэт пытался сперва начинать на букву «В», две строчки написал, тавтограмму такую пытался делать. Перешел на букву «Б», тоже не получилось. Тогда, значит, уже на «Ч» пошла четвертая строка. Ну, Зинаида Гиппиус на одном литературном собрании скривилась и сказала: «Интересно, что это за челн и каким таким чаром он чужд?» Бальмонт возмутился и сказал: «Мне странно, когда поэт не понимает поэта». В общем, это не одно из лучших его стихотворений, но почему-то одно из самых известных. Именно по этому поводу Блок когда-то сказал, что Бальмонт и другие вульгаризировали аллитерацию. Он ищет новые средства выразительности, иногда ищет их, в общем-то, на поверхности. Вот, например, такие стихи. «Внемля ветру тополь гнется, с неба дождь осенний льется, надо мною раздается мерный стук часов стенных. Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется, и из уст невольно рвется монотонный грустный стих. И как дальний тихий топот, за окном я слышу ропот, непонятный странный шепот, шепот капель дождевых». Вы видите, что он шестерной рифмой делает, старается, чтобы звончее было. Интересно, что потом, уже в 1915 году, он перевел «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели. целиком вот такой строфой с шестерной рифмой. Ну, этот подарок Руставели вряд ли был нужен, потому что по-настоящему грузинский стих Шаири – это парные двустишие, никаких там дополнительных аллитераций нет. Целый том огромный он перевел. Это, знаете, бывают такие шарики костяные, китайские. Заглянешь у него, внутри у него второй шарик, внутри второго – третий, внутри третьего – четвертый. Смотришь, удивляешься, как здорово сделано, а потом думаешь, а зачем? Первая книжка Бальмонта совпала с зарождением и утверждением русского символизма. В этом же году он знакомится с метром нового течения Валерием Брюсовым, который сразу признал значительность его дарования. Вот вторая книжка, через год вышедшая, в «Безбрежности», уже очень характерна для символизма. Мы говорили в свое время с Юдит Зинаидой Гиппиус, что она строит свои стихи на музыкальных повторах. Ну, Бальмонт очень широко этим пользовался. Вот одно из самых знаменитых его стихотворений из этого сборника. «Я мечтою ловил уходящие тени погасавшего дня. Я на башню всходил, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались очертания вдали. И какие-то звуки вокруг раздавались, вокруг меня раздавались от небес до земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали выси дремлющих гор. И сиянием прощальным как будто ласкали, словно нежно ласкали отуманенный взор. А внизу подо мною уж ночь наступила, уже ночь наступила для уснувшей земли. Для меня же блистало огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени потускневшего дня. И все выше я шел, и дрожали ступени под ногой у меня». В 896 году Бальмонт женился второй раз на Екатерине Алексеевне Андреевой, очень образованной девушке. Вот она написала воспоминания. Мне довелось в Кисловодском музее ознакомиться полностью с ними. Сейчас некоторые куски напечатаны в сборнике «Встречи с прошлым». Она очень любила путешествовать, и они объехали вдвоем почти целый мир. Женитьба эта чуть не кончилась скандалом. По церковным правилам должно было истечь 5 лет с развода с прежней женой. А 5 лет не истекло. Константин Дмитриевич был порядочный авантюрист. Он нашел какого-то захудалого попика в деревеньке, и тот соответствующую мзду обвенчал. Если бы это дело раскрылось, можно было тогда статью получить за двоеженство. Но все произошло благополучно. Кстати, насчет Ларисы Михайловны, первой его жены. Обычно, когда я рассказываю о Гумилеве, меня всегда спрашивают, ну там судьба сына Гумилева, Льва, известна всем. А вот у него была еще дочь Леночка от второй жены. Куда она делась? Я не знал только дату, 42-й год смерти. Недавно я открыл интересную вещь. Вы думаете, при чем тут Гумилев? Константин Дмитриевич Бальмонт развелся с Ларисой Михайловной. Она потом вышла за профессора Энгельгарта, родила ему дочь Анну. Вот эта Анна стала второй женой Гумилева. И Леночка была дочерью вот этой самой Анны Энгельгарт. Так вот, они умерли все трое в блокаду в Ленинграде в 42-м году. Сперва Лариса Михайловна, потом через какое-то время Анна Николаевна и наконец, Елена Николаевна, дочь Гумилева. Брюсов сравнивал Бальмонта с Верленом по его стихийности, непосредственности, импрессионистичности. Действительно, Бальмонт, пожалуй, самый импрессионистичный из всех символистов. Он самый музыкальный из всех поэтов своего времени. Другие менее музыкальные все-таки. Но переводил он разных поэтов, но больше ориентировался на англичан и на скандинавов. Французов он переводил мало, хотя французский язык хорошо знал и во Франции много лет жил. Илья Григорьевич Оренбург как-то довольно ехидно заметил, что Бальмонт побывал чуть ли не во всех странах мира, но везде он видел одну и ту же страну, Бальмонтию, ту, которая была внутри него. Пожалуй, Илья Григорьевич злословит зря, потому что то, что древние римляне называли гениус лоци, то есть дух места, Бальмонт все-таки
в своих стихах отражал. Его приглашали читать лекции в Оксфорде. Надо полагать, что он их читал там по-английски, потому что по-русски английские студенты, я думаю, что не в зуб ногой. Стихи, которые он написал в Оксфорде. «Словно усыпаны хлопьями снега, искрится яблони, млея в цветах. Ветер о ветви, ударив с разбега, шепчет и прячется в дальних кустах. В парке мечтательном лунная нега, лунные ласки дрожат на листах. С башен доносится звон колокольный, дремлют колледжи в объятиях теней. Сладостный час для души недовольной, стройные мысли сплетаются в ней. К небу уходят от горести дольной, беглость минут выступает ясней. Дышат деревья, их пышность нетленна, грезят колледжи о средних веках. Зимние думы промчатся мгновенно, воды проснутся в родных берегах. Время проходит, мечта неизменна, наше грядущее в наших руках». Сборник «Горящие здания» у него наиболее такой популярный был в свое время. На него пародий была масса написана. В 900 году он вышел. Между прочим, такой человек, как Антон Павлович Чехов, который может считаться эталоном вкуса, писал Бальмонту: «Вы знаете, я люблю ваш талант, и каждая ваша книжка доставляет мне немало удовольствия и волнения». Сложнее было с Иваном Алексеевичем Буниным. Тот ни о ком доброго слова не сказал, а про Бальмонта он вообще сказал, что у него вместо мозгов хризантема. Бунин, он ведь и Блока называл дебилом, и стихи Брюсова считал билибердой. Так что это не неоспоримый факт его мнения. Насмешечки строили все в свое время над вот этими стихами Бальмонта. «Запах солнца? Что за вздор?» «Нет, не вздор. Солнце – звуки и мечты, ароматы и цветы, все слились в согласный хор, все сплелись в один узор. Солнце пахнет травами, свежими купавами, пробужденную весной и смолистую сосной, нежно-светлотканными ландышами пьяными, что победно расцвели в остром запахе земли. Солнце светит звонами, листьями зелеными, дышит вешним пением птиц, дышит смехом юных лиц. Так и молви всем слепцам, будет вам. Не узреть вам райских врат, есть у солнца аромат, сладко внятный только нам, зримый птицам и цветам». Ну, особенно в этом сборнике «Горящие здания» многих, так сказать, шокировало такое стихотворение. «Я люблю далекий след от весла, мне отрадно подойти вплоть до зла, и его не совершив, посмотреть, как пожар вдали за мной будет тлеть. Если я в мечте поджег города, пламя зарева со мной навсегда. О, мой брат, поэт и царь, сжегший Рим, мы сжигаем, как и ты, и горим». Пожалуй, никого из символистов так не заносило. Кого это братом-то он называет? Нерона, который сжег Рим. Наиболее зрелая его книга и в то же время началом его заката была книга, которая называлась «Будем как солнце». Он был своего рода таким солнцепоклонником. В отличие от всех его современников, религиозная проблематика ему как-то была совершенно чужда, зато он постоянно воспевал стихии: огонь, воду, солнце. На этом у него строится и вот этот сборник. «Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и синий кругозор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце и выси гор. Я в этот мир пришел, чтобы видеть море и пышный цвет долин. Я заключил миры в едином взоре, я властелин. Я победил холодное забвенье, создав мечту мою. Я каждый миг исполнен откровения, всегда пою. Мою мечту страдания пробудили, но я любим за то. Кто равен мне в моей певучей силе? Никто, никто. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце, а если день погас, я буду петь о солнце в предсмертный час». Вернувшись в 1905 году в Москву, он был захвачен революционной стихией и написал книжку удивительно скверных стихов под названием «Песни мстителя». Он там государя-императора поносит последними словами: «Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно». Окончается это так: «Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». И нагадал ведь. что бы с ним сделал товарищ Сталин, если бы он такое стихотворение написал ему. Думаю, что только бы этого Бальмонта и видели, перефразируя Маяковского. Что сделал Николай II? Он его выслал за границу. Книжечка, кстати, вот эта по 3 копейки продавалась, и кто-то остроумно сказал, это 3-копеечный Бальмонт. Он уехал за границу, жил в Париже долгое время, все время с ним случались какие-то приключения. Однажды его переехал фиакр, легкая карета такая. Он этим был страшно доволен, такое не случалось даже с Верленом. А однажды он шел с одной дамой по Парижу и бесконечно что-то ей говорил, повторяя все время слово «ваш», «ваш взгляд», «ваш голос». Впереди шли 2 здоровенных французских полицейских. Они обернулись и давай его молотить. Почему? Потому что слово «ваш» вообще по-французски значит «корова». Но кроме этого, это оскорбительная кличка французских полицейских. Они решили, что он по их адресу оскорбления всякие произносит. Вечером он очнулся в тюрьме консьержерии, основательно поколоченный, и чуть ли не самому послу пришлось ехать выручать его и доказывать, что по-русски слово «ваш» — это всего только притяжательное местоимение. Выпустили его. 7 лет он во Франции прожил, потом великий князь Константин Романов, поэт К.Р., выхлопотал ему прощение. Он вернулся в Москву, на вокзале его встречала толпа народу, он еще был популярен, но уже звезда его начала клониться к закату. Когда произошли выборы короля поэтов, королем поэтов выбрали Игоря Северянина, 2-е место занял Маяковский, а Бальмонт только 3-е. Произойди это 5 лет тому назад, пожалуй, королем бы выбрали его. Он был очень популярен. Но, кстати, это все чистейшая оперетта, потому что во Франции, например, королем поэтов избрали Поля Фора, которого сейчас не помнит даже никто из литературоведов. Но никогда в королях не ходили ни Лотреамон, ни Бодлер, ни Рембо. Так что все это никакого особенного значения не имеет. Что касается Октябрьской революции, он к ней отнесся довольно отрицательно. Выпустил брошюру «Революционер я или нет». Вчера я тоже эту брошюру держал в руках. 21-го года издания. Там он доказывает так, что он, Бальмонт, безусловный революционер. Потому что все поэты – пролагатели новых путей, открыватели нового. А вот большевики, они совсем не революционеры, потому что они несут с собой гнет и насилие. Тогда, в 21-м году, такую книжку можно было напечатать. Ему стало как-то не по себе в этой новой России. Анатолий Васильевич Луначарский, что бы о нем ни говорили, он был, видимо, добрым человеком и старался спасать всяких вот этих поэтов. Он выхлопотал Бальмонту какую-то командировку во Францию. Считалось, что он вернется скоро. Также и Ходосевича он выпустил за границу. Они не вернулись ни тот, ни другой, и правильно сделали. Потому что через год всех таких людей посадили на корабль и вывезли насильно за границу. Философский корабль, так называемый, был. Там он, конечно, влачил жалкое существование. Его печатали мало. За границей стихами не проживешь, это не Россия. В конце концов, он выхлопотал себе какую-то пенсию от сербского короля. Марина Цветаева получала чешскую стипендию от президента Бенеша. А Бальмонт получал сербскую от короля Александра I. Видимо, пенсия эта была маленькая, так что он жил в таком полунищем состоянии. Впереди его ожидало увядание, долгий неласковый закат. В 1932 году впервые проявились признаки душевной болезни. Он там жил уже с 3-й женой, которая ему родила дочь Мирру. Мирра Бальмонт тоже писала стихи, у нее даже сборник стихов вышел. А жена его... Последняя была Елена Цветковская. Вот они вот с этой Еленой жили, в общем, можно сказать, в доме старчества. Там небезызвестная мать Мария спасала голодных и нищих русских эмигрантов, устроила для них такой приют. Понятно, что жизнь там была никудышная в этом приюте. Слава Богу, как-то поили, кормили. Самым светлым пятном его жизни было то, как его повезли в Париж к зубному врачу. И вот они сидели с женой, разговаривали. вдруг шофер такси повернулся и сказал: «Ведь вы поэт Константин Бальмонт». Старик чуть не расплакался от радости. Дело объяснялось просто. Все шоферы такси в Париже в это время были русские полковники, эмигранты, так что они были достаточно образованными людьми. В общем, там он, в этой самой Нуазиле Гран, там он и умер в 42-м году. Умер он от воспаления легких. Похоронили его там, на французском кладбище. И на плите написано по-французски: «Константин Бальмонт, поэт рюс». Константин Бальмонт, русский поэт. И долгое время он был в полном забытии, в забвении, хотя многое, что он писал за рубежом, было довольно интересно. Там это было никому не нужно, в Россию это не попадало. Сейчас вот два тома издали, вот таких сереньких. Один называется «Где мой дом», а другой просто стихотворение. Изданий 12 я вчера видел, наших новых русских. Так что 92 не 92 тома, а многое все-таки от него осталось. И должен сказать, что поэтом он был настоящим. Все время Марина Цветаева его сравнивала с Брюсовым. И она говорила так: «Брюсов – творец рабочий, а Бальмонт – творец ребенок. Бальмонт как ребенок и работая играет. Брюсов как гувернер и играя работает». Брюсов говорил, что он любит Бальмонта как брата. Максимилиан Волошин по этому поводу ехидно заметил, что эти братские чувства восходят далеко-далеко к самому Каину, который, как известно, что со своим братом сделал. Сейчас многие стихи Бальмонта вызывают интерес. Ученым очень человеком он был. В одном из писем писал, что он увлекается двумя книгами: о корневом составе китайского языка и анализ иероглифической письменности китайцев. Ну, чтобы такие стихи читать, надо действительно что-то в этом понимать.